Ну, какие мысли? Мысли, конечно, что Откровение – это последняя книга, и она как ключ ко всему остальному Писанию. Или даже не к Писанию, а она как ключ к решению абсолютно всех тех вопросов, которые нужно сделать, чтобы в жизни человека явилась слава Божья. И она настолько уникальная, что она как для последнего времени предназначена, так и для каждого отдельного человека, как бы в миниатюре. Она также работает, также нужно расстаться с ветхой природой, также нужно воспользоваться благодатью Голгофской. И все то, что в Откровении написано, оно, конечно же, на все времена подходит. Поэтому блажен читающий, блаженны слушающие, и надо добавить, блаженны не просто слушающие, потому что слушать и ничего не понимать – это совсем не то слушание. Слушание, когда Бог говорит, и человек сердцем слышит, внутри себя слышит слово от Бога и делает на нужные выводы. Тринадцатая глава, которую мы разбирали, сегодня будем 14-ю разбирать, насколько я понимаю. И вот что можно по 13-й добавить? Сильно много разговоров за зверя, за то, какие у него головы. Васи сегодня нет, у Васи там интересные мысли были. Если он подойдет, то я попытаюсь из него вытянуть эти мысли. Но я думаю, что так как эти 7 голов и 10 рогов у сатаны, так же эти 10 рогов и 7 голов у Антихриста, то это не просто какие-то, знаете, 10 царей, там и сатана носится с этими 10 царями, которые явятся в последнее время. Нет, это суть, сама суть сатаны, само его, действие все его, на чем он сосредоточен, что он делает, как он делает. И вот это все он передал Антихристу. То есть все то, что наработал сатана, все то, что у него там собралось за эти время. Вот если вы посмотрите, то сатана в начале Ветхого Завета присутствует очень мало, редко, избирательно. И с каждым разом он наращивает силы. Там Давида обманул, там еще где-то, а уже к Новому Завету он уже выступает как личность, которая говорит, что все мне принадлежит, все царство захватил, и это самое, и он просто за счет того, что зло увеличивается, успехов вот добивается, и он через это расширяется, умножает своих, они как бы вот эти бесы питаются успехами своими и разрастаются, как эти тараканы множатся, потом опять объединяются в одну такую структуру, чтобы создавать начальство и власти. И весь этот опыт, все это передано Антихристу. И вот когда говорят за царство, особенно за империи, каждая империя, которая управлялась сатаной, она имела свои специальные, задания, чего нужно добиться. И эти задания были направлены на внутренность человека, чтобы загнать, допустим, в гены человека страх или лицемерие, или там гордость там, за нацию, или еще какие-то другие качества, чтобы потом через это все, ну, как бы, не, Слово Божие не могло проникать к людям. И один из самых, вот насколько я понимаю, один из самых тяжелых вопросов – это страх. Вот, допустим, наше коммунистическое прошлое, мы не жили в эти времена, там, 39-й, скажем, год, за обыкновенный анекдот, там, или там газету использовал не по назначению, тебя могли на 10 лет в тюрьму посадить. И вот, как бы, вот это вот все сатана в обществе так сгустил, чтобы, ну, выработать в людях, чтобы они боялись своего мнения, боялись быть самими собой. И это очень сильно видно до сих пор, уже сколько поколений прошло, а как бы Советский Союз того периода сталинского, он до сих пор в наших генах сидит, и многие вещи мы делаем, даже не понимая, почему мы их делаем. Вот так все империи, все вот эти вот действия сатанинские, они нарабатывали в человеке нужные вещи. И в последнее время они все сработают. Как бы все то, что страх, там, лесть, слава человеческая, власть, все вот эти вот перекосы, они все дьявол передаст Антихристу, и он начнет этими вещами влиять. Вот подошел неответственный человечек, и он уже теперь...
С первого предложения. Молились уже, Миша?
Да. Добрый вечер. Насчет неответственного могу поспорить. Позвонили, предупредили, что... Как у вас дела у всех? Бог дал нам еще одну возможность быть на этом месте. Я верю в то, что если мы открыты, если мы искренни, если мы дадим Ему, как сказать правильно, достойное, наверное, место, Он будет работать с нами и будет открывать нам свою истину. Потому что когда мы готовим путь Господу, мы готовим путь Господу. Мы не готовим путь просто какому-то влиянию или стилю жизни. Мы готовим путь Господу. Это приготавливаем путь, чтобы пришел... Как правильно Иоанн сказал, что я недостоин развязать у него на ремень на ноге его, потому что он Господь. И то, что Иоанн делал, он готовил, он глаз вопиющего пустыни, он готовил путь к Господу. И он понимал значимость на тот, ну, на том уровне, на котором ему было открыто, того, что он делал. И то, что мы сейчас делаем, мы просто готовим путь для Господа, когда он придет как Господь в нашу жизнь. И то, что мы исповедуем здесь, на этом месте, и то, что мы говорим о книге Откровения, все приводится к одному, когда он станет тем, кем он должен быть у нас в жизни. Когда все наше естество, все наши чувства, все наши мечты, все наши желания, они будут в полной мере соответствовать тому, кто он есть. И это не приходит от человеческого научения, это приходит, когда Господь открывает. когда Он становится по-настоящему твоим Господином, ты твоим Богом. Хорошо, есть у вас чем поделиться, прежде чем мы пойдем, ну, скажем, дальше по вопросам, по которым мы начали?
Кроме меня некому уже
спрашивал. А ты спрашивал уже это, да? Ну, я еще раз спрашивал. Уже... Никто не хочет? Что ж такое? Лиля хочет, да? Или Оля вместо Лили хочет? Просто... Что, Оля, ты хочешь сказать? Значит, хорошо, мы продолжаем разбирать книгу Откровения. Ко мне подошел Вася, Арсений, и сказал, очень много у него мыслей, он изучает этот вопрос, но, к сожалению, здесь нет. Заболел. Но в следующий раз, я думаю, мы послушаем его. Я думаю, очень интересно насчет книги Откровения. У него есть его мысли. Он мне скинул кучу ссылок. Потому что как он это видит насчет семи этих холмов или семи голов, которые есть. Ну, может, в следующий раз, может, вернемся, поговорим, да, Миша, об этом больше. А сейчас, наверное, пойдем дальше. И у меня телефон садится, поэтому, если что, буду пользоваться уже вашим, чтобы вы участвовали больше. Мы закончили с 13 главой. Есть какие-то еще вопросы? Или еще потом вернемся к этому, да, наверное? Да, Миш? Вернемся еще. Хорошо, тогда начинаем до 14 главу. Я думаю, что мы еще потом посмотрим внимательно насчет того, что будет происходить, потому что и Антихрист, и как это связано с последним временем, как это связано с нами, для чего нам нужно это знать. Это не просто информационное, наверное, какое-то, ну, какие-то главы. Это, думаю, более еще к тому, ну, есть смысл нам это знать для какой-то цели. Потому что это не просто так вот, ну, там вот что будет дальше. Я думаю, это непосредственно должно относиться к нам и как-то связано быть с тем, как мы видим духовный мир и как мы будем, как церковь, вовлечены в эти последние события. Я думаю, вот это как бы нам нужно понять, что это не только какое-то, ну, будущее пророчество, а это, я думаю, больше как, ну, наверное, какая еще должна быть от нас инициатива, чтобы быть вот в этом всем. Значит, я начинаю с 14 главы, с 1 стиха. Я не знаю, стоит мне читать всю главу, 20 стихов. Да, все прочитать сначала? Половину прочитать? Хорошо. И взглянул, с первого стиха читаю. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал я голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться всей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не сквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божиим». Значит, наверное, остановимся на этой мысли. И давайте, может, разберем более, ну, наверное, детально. Он говорит: «И вот я взглянул, и Агнец стоит на горе Сионе». Насчет горы Сион. Была гора Синай. Но, Миша, насчет горы Сион. Есть гора Сион? И почему, ну ладно, давайте, может, вернемся к этому немножко. И он говорит, я увидел, на горе Сионе стоит Агнец. То есть, видение стоит Агнец. И с ним вместе стоят 144 тысячи. И на челах их написано имя Отца его. То есть, я так понял, стоит Иисус Христос, с ним 144 тысячи. И имя Отца написано на их лбах, да? И он услышал как голос с неба. Этот голос с неба, он был похож на шум множества вод или сильного грома. И услышал как бы голос как бы гуслиста, играющий на своих гуслях. То есть, первый он услышал голос. Ну, и давайте я по стихам пройдусь, а потом вы будете говорить свое мнение. Первый он услышал голос с неба, как шум множества вод. И потом услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. И вопрос такой, они это, кто они, поют новую песнь? Это имеется в виду 144 тысячи? И они поют как бы новую песнь. И перед столом четырьмя животными и старцами. Никто не мог научиться всей песни, кроме всех 144, искупленных от земли. И они, это написано, те, которые не осквернили женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Это говорит о том, что это они искуплены от людей. Значит, что это уже не люди. Они когда-то были людьми. И я думаю, что вот это очень важный момент, когда я раньше об этом говорил, надо на это внимание немножко зациклиться, что это не люди. То есть у них не человеческие натуры, не человеческие качества. То есть это они искуплены от людей. То есть они были в числе людей, но они взяты из людей. То есть они уже больше не являются, у них нет человеческой природы. И в устах их нет лукавства. Насчет того, что они девственники, я думаю, мы об этом говорили много раз еще раньше, насчет того, что это чистое, первозданное, и это без никаких примесей, никаких связей и никаких посредников. Это напрямую люди, которые получили от него, непосредственно от него лично. Ну, давайте теперь ваши мысли, что, как вы думаете? Это...
Ну, что можно сказать? Первое, что Агнец стоит на Сионе. Я знаю, есть сионисты, они время от времени к ним приходят откровение, что надо ехать на Сион, там скоро явится Христос и все такое. Но мне кажется, что это иносказательно все равно. Гора Сион – это место общения Бога с людьми. И я думаю, что здесь особо рассуждать. Вот что касается 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах, я думаю, что это не человеческое число и не просто 144 тысячи. Я думаю, что это как бы полнота полнот. Но я сейчас не говорю откровения, я просто говорю то, что я слышал от других людей, что и 12... Число 12 – это полнота Божья для его работы. Ну, скажем, 12 апостолов, да, 12 месяцев в году и многие другие. Бог это все по 12 почему-то разбил, да. Если вы умножите 12 в квадрат, то вы получите 144, да. И это, Вот представь, один маленький кубик, и еще в квадрате еще 144 таких кубиков, как бы, ну, объем такой. То есть, как бы, полнота в одном кубике и полнота полнот, когда, ну, все это во много раз увеличено. Хотя так это не так, но я тоже склоняюсь к тому, что это не просто человеческое число, вот там 144 тысячи по 12 с каждого колена. Я думаю, что это духовное число избранных Богом людей, которые есть, вот дитя, которое родила жена, которая мужеского пола, она была восхищена к Богу, да? И эти тоже восхищены, как ты сказал, от земли, да? Они вот как раз таким образом и восхищены, что им просто передалась благодать, которую они приняли. И для того, чтобы эта благодать к ним пришла, им нужно было вот эти вот качества, которые мы читаем. Их можно прочитать еще раз, что у них есть. Особо мне интересно качество «нет лукавства», потому что мы на этот вопрос мало обращаем внимания, но это очень, ну, важный момент. Вот смотрите, что здесь у них, какие качества у них. Они поют как бы новую песнь пред престолами, перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысячи искупленных от земли. Ну, во-первых, они искуплены от земли, выкупили их как бы, да? Не сказано, что это достойные от земли, а тех, которых выкупили. По каким причинам их выкупили?
Миш, попросили, или может Игорь сделайте, чтобы немножко по интернету было громче слышно, потому что плохо слышно. Миша особенно.
Первый момент это ну, то, что никто не может научиться их песне, это тоже, что написано, дам им белый камень, и на камне это написано имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Это, конечно же, информация, которую они не могут поделиться ни с кем. Это то, что может быть выкопано, и это только твои личные, то, что тебе сказал Бог.
Тут, наверное, то же самое, что 10 дев, которые маслом мы не можем, наше масло, мы не можем поделиться с вами, правильно?
Возможно, да. То есть это что-то личное, которое, почему они девственники, потому что апостол Павел говорит, я от самого Господа принял то, что вам передал. То есть тот, кто принял от самого Господа, тот девственник. То есть он не осквернился женами. Вот как в Откровении написано за Вавилонскую блудницу, и там написано и дочери ее, которые тоже блудодействовали. То есть их много, ну, как бы вот началось христианство, и она, основная церковь, ушла в крайности и народила много дочерей, вот таких подобных себе, и они тоже блудничают. Так вот эти вот все жены, они, конечно же, оскверняют человека, ну, лишают его настоящего, цельного, девственного. Вот. И эти люди, почему они девственники? Потому что они потеряли все то, что они знали раньше. Они отказались от него. Они поняли, что это все бессмысленно, бесперспективно. Все то, что они раньше знали, все то, что их учили в церкви, все то, что им передали от человеков, это все человеческое. Если Бог не откроет, то никто никогда не откроет. Поэтому они девственники. Это не те люди, которые вот особые, они никогда ничего не сделали в жизни неправильного, и поэтому Бог их отметил. Это те, которые благодарю тебя, что ты закрыл этот мудрых и разумных и открыл младенцам. То есть, если ты опустился до уровня, когда я ничего не знаю и ничего не понимаю, тогда Бог начинает открывать. И Он делает из тебя девственника, делает из тебя человека, который не зависит ни от каких там, знаешь, мнений и учений. И вот здесь надо... Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Вот искуплены из людей, как первенцы, это, конечно же, первенец посвящался всегда Богу. Это посвященные, это отданные, это его принадлежность. Вот, поэтому они следуют за ним, куда бы он ни повел, потому что они потеряли свое. У них нету того, что да, я раб, но я такой раб, что я указываю господину и рассказываю ему, как ему что делать. Нет, ты хозяин, ты знаешь, ты ведешь, а я полностью тебе подчиняюсь, потому что это самое правильное для меня. Вот когда Бог... смог таких людей подготовить, конечно же, он их помажет и подымет. Поэтому здесь показаны наши цели, к чему мы должны прийти, в конце концов, чтобы Бог избрал нас. Потому что, я еще раз говорю, это не будет 144 тысячи. Если взять 144 тысячи, я так что-то прикинул, у нас сколько стран в мире? 160 там что-то, да? Стран. Ну, типа того, что-то такое. То если 144 тысячи, там, допустим, на 140 стран, да, то получится по 2 человека на страну. Скажем, начнется Евангелие Царства, да, это же представители Евангелия Царства, так же ведь?
Подожди, я не понял, как 144 тысячи? Это тысяч человек на страну?
195.
По тысяче, да?
Сейчас в мире насчитывается 252 страны.
А, 252, да. И разделить... Ну... 144 тысячи на...
600 человек на страну.
Чуть-чуть побольше, чем
600. Как это откинуть? Ну... 600 человек, да, ну, наверное, все-таки что-то я там насчитал не так.
Немножко ошибся.
Да, но тем не менее, я уверен, что речь не идет о вот 144 человека, 144 тысячи ровно там человек. Ясное дело, что это число духовное. И то, что у них имя Отца Его написано на их челах, это то же, что и... печать вся стоит, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. То есть они полностью запечатаны на Божью волю. Они уже больше никогда ничему не будут подвержены, потому что печать, которая стоит, это то же, что рожденный от Бога не грешит, он не может грешить, потому что семя Бога живет в нем. Вот это вот эти люди, которым принадлежит жать, производить жатву, они избранные Богом для того, чтобы земля была пожата. 144 тысячи – это и те два пророка, о которых мы говорили, что это тоже не два человека.
Хорошо, вопрос такой. Насчет 144 тысяч. Это аккумуляция людей, ну, скажем, по истории, или это те люди, которые только будут в последнее время?
Это люди, которые явятся в последнее время.
То есть, другими словами, ты думаешь, что вот в предыдущих поколениях люди не могут быть частью с этих 140 девственников?
Понимаешь, вот этого момента Бог не открывает. Скажем, вот Иоанн пришел в силе и в духе Илии. То есть то, что Илья наработал, это передалось Иоанну. Так же ведь? Потому что получается парадокс. Христос говорит, Илья уже пришел, да? А у Иоанна Крестителя спрашивают, ты Илья? Он говорит, нет, я не Илья. То есть он на самом деле не Илья, это Иоанн. Илья как был на небе, так он там и остается. Он еще являлся Христу, когда это самое. Но на самом деле сила Ильи, дух Ильи, то, что Илья насобирал и наработал, как мы говорили, что сеющие и жнущие, да? Фактически мы же встретимся на облаках, на самом деле мы будем на земле, а в духе мы поднимемся на облака, и тот, который посеял, он же дух уже, да, и наш дух, они как бы соединяются между собой, и мы получаем всю ту силу, которую они заработали. И уже с этой силой мы идем, потому что нашего, вот те, которые будут сжать, у них ничего не будет своего. Они абсолютно будут, ну, как бы нагими и босыми, только готовые, посвященные, готовые, ну, следовать за акцем, куда он ни пошел, и вот эти все другие качества, но что-то свое, чтобы они заработали, у них ничего не будет. Это чтобы избыточная слава принадлежала только Богу. И поэтому так и сказано, что жена, которая разродилась младенцем мужеского пола, сатана знал, что у него этого младенца ничего нету. Да? Поэтому это дитя сразу же восхищено на небо, и он не успел его как бы подобрать к нему ключики, чтобы, ну, увести его куда-то в сторону, да, этого младенца. Поэтому это дитя родилось и сразу же соединилось с теми людьми на небе, которые заработали это все, и пошла жатва уже. Вот это вот эти 144 тысячи. И своим ничем они не будут пользоваться, они будут пользоваться тем, что заработали другие.
Ну, хорошо. Лариса, хотел сказать или нет? Да. Можешь микрофон?
Я согласна, что эти люди, они девственники, они получили слово именно лично от Бога. Потому что здесь вот Павел объясняет евреям, что все люди собрались к горе Синаю, чтобы слышать голос Бога. Но они побоялись, потому что там и огонь был, и огромный шум, и они испугались, и они сказали, Моисей, ты говори, переводи нам, потому что мы боимся. А тут, давайте я прочитаю вот эти. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу и их крови, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, и вы не отвратитесь от говорящего. Почему именно, как сейчас тоже, вот этот дух николаитства, как бы люди не хотят лично получать откровения от Бога. И вот эти правящие, они как бы мы пастыря, мы евангелисты, и как бы слушайте нас. И люди, они как овцы, да, и не хотят, отвращаются от лично говорящего. А эти люди, они действительно услышали лично Бога, и они вот пришли в это состояние первенцев, потом, тут перечисляется, что их имена на небесах, и духи праведники, и достигшие совершенства. Вот это все произошло, потому что они приняли именно слово от Бога.
Да, тут видишь, как бы церкви первенцев смотрится примерно так, что это и есть 144 тысячи, потому что это тоже первенцы Богу. Но я думаю, что есть первенцы, которые действительно отданы были Богу, скажем, как Самуил, да, там и многие другие, они действительно первенцы, как посвященные Богу люди. Но здесь речь идет о тех, которые будут жать последнюю жатву, и мы в следующих стихах как раз это увидим. Вот сначала первый стих говорит о том, что эти 144 тысячи, как они вышли, что они из себя представляют, потом сразу начинается уже весь ангелов.
Кто-то еще есть какое-то мнение? Потому что вы тоже думаете, что 144 тысячи – это последнее время люди? Или вы думаете, что это что-то другое? Ну, не бойтесь. Ладно, давайте тогда. Что-то наш народ любит молчать в последнее время. Насчет как бы новой песни. Что вы думаете? Почему не новую песню, а как бы новую песню?
Я все-таки думаю, что это как бы новая песня, Лариса. Знаешь почему? Потому что учение Иисуса Христа было антихристом замазано настолько сильно, что в мире оно вообще не слышалось. О нем никто не говорил. Вот, допустим, суть Нового Завета – вытащить сердце старое и вложить в сердце плотяное. Ну, попробуй услышь где-то эту проповедь, что Бог должен вытащить из тебя твою жизнь и вложить в тебя совершенно новую жизнь, свою жизнь. Эти вот все вещи просто сатана блокировал всеми путями. И как бы новая песня, но она не новая. Она просто выйдет на свободу, но она была в первоапостольской церкви. Она была всегда в учении Иисуса Христа. Она есть в Евангелии. Просто ее затерли и убрали настолько, что практически мир о ней не слышал. А тут они запоют. Конечно, запоют. Они так красиво запоют, что стыд покроет это самое головы всех лжецов, которые лгали всегда на Евангелие.
А тут пришло еще по текст-месседжу. 144 тысячи – это праведники духовного Израиля, девственники, которые не сходнее женами. Жена в Библии символизирует церковь как истинную, так и отступившую.
Да, да, да.
То есть неоскверненные девственники – это люди, не отступившие от чистоты Божьего учения. Хорошо. Кого есть еще какие мысли по этому поводу? Почему-то у нас, в нашем учении, это, ну, не в нашем нынешнем, а в том, в котором мы воспитывались, это обычно говорится о невесте, 144 тысячи, да? И обычно говорится это о церкви, о Новом Иерусалиме, о том, что когда будет вознесение, это те люди, которые вознесутся. Так же, да, учили нас или нет?
Да, так учили. Учили так, что стыдно и говорить даже, что это специальное место в теле Христовом.
Ну, я таких глубин не знаю. Нам такое не преподавали.
Вот.
Можно я скажу, Алеша? Я думаю, что 144 тысячи это относятся те люди, которые, ну, в последнее время. Потому что в 7 главе там пишется: «Не делайте вреда никакой земле, пока я не поставлю чело, ой, печати на чело рабов моих». И там как раз идет речь о 144 тысяч. Угу. Это именно в последнее время. Я вроде бы так вижу это.
Ну, насчет печати, как бы тут тоже такой спорный вопрос, потому что за печать речь шла еще в те времена. То есть, я думаю...
Тут пишется, говорит: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на чело рабов Бога.
Ну, я не спорю, конечно. Но я почему-то думаю, как бы в этом, да, при этом печать Божья стоит, да, познал Господь своих и отступит от неправды, исповедующей имя Господне.
Ну, Леша, есть разница, когда печать ставится одному человеку и когда, ну, массовое явление. Серега же говорит за массовое явление, когда уже будут подготавливаться те люди, которые будут жать.
Я хочу сказать, что я не спорю сейчас с вами. Я пытаюсь вам сопоставить места Писания, потому что люди потом говорят, что, как бы, что у нас какой-то тоталитаризм, что есть одно мнение, другого нет. То есть мы должны постараться рассматривать, ну, вопрос с разных ракурсов, чтобы это было более-менее объективно смотрелась, ну, картина. Потому что, ну, некоторые люди, они боятся сказать это вслух, а внутри себя имеют много вопросов или много несогласий. И просто потом дуются.
Ну, кто им виноват? Ну, чего они боятся? Кого они боятся? Что тут?
Ишь. Да.
Есть еще один момент.
Возьми микрофон, мать.
Я думаю, тут есть еще один момент, который мы пропустили, вот третий стих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами. То есть, и дальше смотри, и никто не может научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились и так далее, уже читали несколько раз. То есть, они поют эту песнь перед престолом. То есть, получается, по смыслу, я так думаю, что они... От престола не отходят, они находятся пред престолом, я понимаю, пред престолом Бога. Они отсюда никуда не уходят, то есть вся их жизнь посвящена этому престолу. они не замараны, они не запятнаны. Почему? Потому что они постоянно находятся перед этим престолом. Никто их не может ни, ну, ни соблазнить, никто их не может ни напугать, никто их не может. Вот Миша сказал, мы очень мало рассуждаем на эту тему, как она вот тут. Лукавство. То есть никто их ничем не может взять, потому что они находятся пред престолом, и они берут пищу только с этого престола и служат только этому престолу. Потому другие никто не может понять, и никто не может научиться этой песне. Это действительно люди святые. Вот ты не зря вот сказал, как-то мне пришло, вот ты сказал, Иоанн говорит, креститель, говорит, что я недостоин развязать ремень обуви на ноге его. То есть я так сам себе подумал, вот когда ты сказал, мне резануло слухом. Если раб стоит перед господином, может ли раб стоять перед господином, господин какого раба не доверяет этому рабу? Может ли этот господин взять себе в рабы, в слуги человека, которому он не доверяет? Я думаю, ни за что. Его легко отравить, его легко убить, его легко обмануть и так далее, то есть все подобное. То есть вот это все достоинство раба, это должен быть стопроцентно послушный, доверенный, который стопроцентно, ну как, вот эти люди, они не отходили от престола, поэтому никто не может научиться ни этой песне и понять ее, потому что вот ниже вот здесь дана характеристика этим людям. Ну вот я так вот.
Хорошо. Следующий вопрос, например, к кому задам этот вопрос? Кого мне спросить? Наверное, спрошу все-таки у Эдика. Эдик в последнее время меньше разговаривает, больше слушает, поэтому давай мы спросим такой вопрос. А что имеется в виду, как вы думаете, они идут за акцией, куда бы он ни пошел? О чем идет речь? Они идут за ним, куда бы он ни пошел. А куда он может пойти? Вот такой вопрос к тебе, Эдвард. Можешь попросить помощи у супруги своей, если...
Но это говорится о том, что они уже соединены с Богом, и Бог живет в них. И мы говорим о том, что Он через нас желает явить себя этому миру и говорить этому миру, потому что уже не от себя будем говорить, когда это состояние произойдет внутри человека, откроется жизнь Иисуса. То есть человек, он станет храмом, жилищем, где Бог будет жить, являть себя, двигаться внутри нас и показывать или являть свою славу в этом мире. То есть они соединены с ним полностью в одно. Это одно целое. И полное тотальное послушание, желание выполнять волю Божию совершенную. И они идут, движутся туда, куда Бог ведет их. И они исполняют его совершенную волю. Это, ну так, соединяющийся с Господом один дух. Они стали одно целое, и теперь уже он живет, он двигается, он ходит, он говорит, он являет себя в этом мире такой, как он есть.
Да, как написано, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. То есть практически это не они ходят, это он ходит, а они вместе с ним.
Хорошо, окей, может неправильно я задал вопрос. Вообще, вот... Как бы ходит, что это слово обозначает, ходит?
Ну, двинулся, допустим, в мусульманскую страну. И они вместе с ним.
Не знаю, что-то они как-то не... Ну, как бы оно как бы не то, что оно неправильно, просто я думаю, что там что-то другое.
А может это быть исполнять волю, какая бы она ни, ну,
да.
Чтобы не было в этом. Мне вот только что пришло на ум, я думаю, может оно как бы преобраз этого. Когда-то, когда дети родились, ты же весь такой в детях, и за Самсона написано, когда он... Ну, родился как бы по обетованию, и когда он женился, на это была Божья воля. я так думаю, окей, родился у меня ребенок, а что если вот такая Божья воля на него? И мы так смотрим на Самсона, как будто бы он косяков этих наделал. Но Библия пишет, он женился, и это была воля, чтобы он на ней женился. И чтобы она ушла, я уже не помню этой всей истории дословно, как бы она ушла к его другу. Ну, вы помните, в общем, эту картину. А Библия говорит, на это была воля. И, может быть, какая бы воля ни была, они будут идти. Я не знаю, может, оно с этим не связано, может, такой воли не будет, но мало ли, какая воля будет.
О, Эдик. И насчет того, что воля, я думаю, Лариса в этом случае, насчет воли, это имелось в виду, так было запланировано. Я не думаю, что это было как бы, понимаешь, да? То есть, ну, грубо говоря, например, чтобы, ну, так скажем, чтобы родился праведник, например, должна была пройти какая-то, ну, грубо говоря, вот это Раав-блудница, да? Когда-то я слышал в воскресенье пример.
Может, из-за того, куда бы он их не повел, потому что по человеческому разуму мы же хотим только туда, куда мы хотим, стать великими и делать то, что мы хотим, но а мало ли чего, ну как, наш, что наш ум, что его, это же, ну, даже не равняется.
Угу.
Знаешь, я это имела в виду, и как бы смотреть на предыдущие примеры, ну...
Ну, тут, наверное, больше... Что твоя воля и его воля.
Сейчас Эдди хочет. Дубль два.
Пускай, может, Миша на мысль еще придет, более откроет. Ну, если еще раз смотреть, что делал Иисус, он ходил по земле, да? И, ну, например, два места. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства. Следующее. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах и их, проповедуя Евангелие Царства. Вот это примерно то, что должно произойти в церкви. Церковь является телом. Ну, как бы она стала телом Иисуса Христа. И ходя по земле, теперь ходит Иисус внутри нас, как вот пастор сказал, буду ходить, селюсь, буду ходить с ними. И когда он ходит, он проповедует Евангелие Царства. То, что он делал на земле, он продолжает это делать, Евангелие Царства, распространяет это Царство. И, естественно, тело его по земле ходит, и оно ну, через них он проповедует вот, Евангелие Царства. Они идут за ним, куда бы он их ни повел. Просто это уже как бы одно тело, один дух, одни мысли, одни чувствования, все. И как бы одно движение идет, и Евангелие Царства распространяется, о чем мы говорим.
Мне такая мысль закралась. Я так подумал, но я могу быть полностью неправ, и вы меня не кидайте камни, пожалуйста, я просто скажу свою мысль. Мне пришло, опять же, ничего этого. Я думаю, что еще раз оправдаюсь, чтобы это было все, чтобы чисто мысль. Это те люди, которые будут продолжением вечного плана Бога. То есть я думаю, что вот почему-то обособленные вот эти люди, они обособлены в том плане, то, что как бы движение все равно Бог не стоит на месте. И то, что будет продолжаться дальше после нашего времени, я почему-то так не пришло, что возможно, что оно будет именно связан с этими, со 44 тысячами. Что, Миша? Машешь?
Ну, я просто... Я думаю, что это не такие большие люди. Почему? Потому что, во-первых, вот те, которые сеют, да, их весь мир недостоин. А те, которые жнут... Они как бы много берут славы, они сильно видны, но сами по себе они ничего из себя не представляют. Поэтому как бы я не думаю даже, что они будут большими венцами награждены.
несмотря на то, что именно они сделают переворот этого мира и сатану скинут. Но это тысячелетия накапливалось, и по крупицам кровь лилась, знаешь, и все это собиралось, и все это им отдалось. Они, наоборот, будут такими людьми, что, как апостол говорил, что кто мы такие? Мы ничего не значащие, мы просто делаем то, что мы должны сделать, и все.
Угу. Сереж.
А можно это отнести еще к этому месту?
Погромче, пожалуйста, может?
К этому месту, вот говорит Иисус, я ничего не делаю. Если вижу Отца Творящим, то делаю. Если не вижу, то он, не, ну, другими словами, то не делаю. Так и здесь, в этой ситуации. Если Бог будет говорить нам, то мы будем идти туда и делать. Если не будет, мы никуда не пойдем и не будем ничего делать.
Я согласен. Ну, это, я думаю, 100% так и есть.
Ну, это тоже. А другое еще сейчас место прочитаю. Говорит, и когда выводит своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Это Иоанна, 10 глава. Тоже вот так вот идут, потому что...
Давай дальше, Леш, потому что...
Сейчас.
Я чуть-чуть хотела, ну, свое еще добавить. Не свое, мнение. Здесь по срочным написано, эти следующие ангцу, где будет идти. И будет идти, если это слово посмотреть, то оно в том смысле как бы подводить, запрягать, отдавать себя самого, подчинять. Ну, как бы если на это посмотреть, то это в том смысле, что они будут делать то, что он будет, как бы следовать ангцу и делать то, что он, как бы ему будет, ну как сказать, не знаю, не могу выразить, но то, что он хочет, как бы на что он их будет ставить, то они и будут делать. Как бы, ну я в том смысле увидела.
Я думаю, здесь просто констатация факта, что они как капля в океане.
Сейчас еще одно, это ты потом
будут
дальше пойдем.
Двигаться вместе с ним. Я думаю, что надо двигаться дальше, потому что это ясный вопрос.
Хорошо, Оксана, давай быстренько.
Я по-быстренькому. Я хотела прочитать это место. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Другими словами, это то, кто есть Бог. Если ты его, то ты отступил от неправды, понимаешь? Это не то, что здесь печать на челах. Ну, оно-то так и есть, но почему я согласна с пастырем, что он говорил, что это будут простые люди? Потому что там написано, что они будут все эти дела совершать, одетые во вретище.
Mm.
И еще что? Говорит, я сам... по кратковременным страданиям вашим, он сам все это сделает, понимаешь? Потому что не мы приходим к этому, это он создает себе специально таких людей, которые, ну, как бы, захотят, как бы, следовать за ним, куда он не пойдет. Ну, посмотри, тут написано еще быстренько. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен и нет неправды в нем. И вот такие многие места, знаешь, это как бы ипостаси его, основание его, понимаешь? Это кто он есть, нет неправды в нем. Точно так же и здесь. Не поняли, да?
Ну, я понял, да. Я с этим не спорю. Я не спорю, что люди будут простые. Но я думаю, они будут простые, но в то же самое время на них есть особое ударение, особое... категория людей. Ну, потому что...
Еще такое быстренько.
Да.
У меня же такое мысль есть. Почему тут именно ударение стоит, что они пойдут за ним, куда не поведет? Потому что... И почему написано, что они искуплены от земли и от людей? Потому что человеку это непонятно. Вот плотскому человеку это непонятно. А эти люди, они неземные, понимаешь? Так я не знаю. Там
да, есть. Я думаю, что... Последнюю мысль скажу, пойдем дальше. Я думаю все равно, что то, что будет происходить в последнее время, в таком, ну, скажем, целое общественном движении таком, а вот такого никогда еще не было на земле. Вот в таком, даже то, что происходило, скажем, с учениками, вот в то время, это не было на таком уровне, на котором будет происходить вот это последнее время насчет того, что будет, как, что будет представлять из себя эта категория людей. Ну, такая мысль. Дальше, давайте 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел и вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Он говорит, и вот я увидел другого ангела, то есть другая картина. Получается, я не знаю, есть ли в этих видениях, когда хронология, или это просто выборочно какие-то моменты, ну, как бы вспышки, которые относятся, может быть, совершенно нет хронологии, нет последовательности, просто, ну, скажем, выделены какие-то моменты. Значит, мы видим такое, что я увидел другого ангела, летящего посредине неба, который... Как посредине неба в подсрочном? Это не имеет значения. Сейчас. Галь, посмотри, пожалуйста, у тебя подсрочное там есть. И он говорит, я имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени и колену, языку, народу. Что такое вечное Евангелие? Потому что это, ну, это не... скажем, очень серьезный аргумент насчет вечной войны Англии. Или вечная благая весть.
Это написано в середине неба.
Да.
Летящий в середине неба.
Кто хотел сказать? Что такое вечная Евангелие? Ну, хорошо.
Евангелие – это благая весть.
Да.
Благая весть о царствии Бога внутри нас. Это Евангелие. Поэтому, правильно я сказал, это Евангелие царствия. И первые стихи о 144 тысячи говорят о том, что подготовлены люди, которые понесут это Евангелие царства по всей земле. Ангел посреди неба – это значит, что... везде его увидят. Он со всех сторон, он будет виден. И в данном случае это же не конкретно ангел будет трубить, это вестник, то есть это та весть, которая будет положена в уста этих 144 тысячи, которые будут, как говорит Писание, и будет проповедано Евангелие Царства по всей земле, и тогда придет конец. Вот первое, с чего начинается конец всему, это вот эта ангельская весть, это подготовленные вот эти люди, два этих пророка, и они эту весть разносят по всей земле. Нету ни языка, ни колена, ни языка, где бы это ни проповедовались. После того, когда они закончат свою проповедь, тогда выйдет уже зверь, чтобы... свое проповедовать. То есть, прежде чем Богу судить эту землю за то, что они не приняли любви истины к своему спасению, Он им даст возможность, ну, по полной. То есть, это будет, ну, действительно громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, да, по всей земле. Вся земля это будет видеть. И это пройдет, ну, таким просто как это самое огромный какой-то там ураган. И
тогда придет конец. Но вот понесут это Евангелие Царства, вот те 144 тысячи, которые последуют за Агнцем, куда бы он ни шел.
Угу.
Ну, вечное Евангелие – это то Евангелие, которое
Богом запланировано. Насчет вечного тоже.
Вечное, которому нет конца.
Ну, если нет конца, получается, что это распространяется на какие-то...
Ну, вот здесь как раз речь идет о том, что... Бог прольет свою славу на землю, и мы должны этого дожидаться, потому что это неизменно будет перед концом всего. Оно будет проповедано не просто Евангелие, а мощь евангельская, весть, вот эта истинная весть Евангелия, о которой сказано, что вот эту песнь как бы... Новая она, да, но она не новая, она настоящая евангельская весть, чтобы вся земля услышала и увидела.
Я почему-то думаю, вот опять же, я возвращаюсь, не только момент зациклен только на вот этом нашем времени. Я думаю, что вечная Евангелие, вот почему-то приоткрывается момент вечности, что это есть момент, когда Бог, Он... Его задача, вечная задача, вот она через вечность получается, которая соединяет разные временные периоды, это одна и та же, чтобы нам стать подобным, то, чтобы тварь стала подобна своему Творцу. И я думаю, что вот эта суть вообще ну, вечности всей, да, которая есть, это Евангелие, оно не только относится к нашей земле, а мне кажется, оно вечное, то, что оно именно ну, вот на всех слоях, на всех периодах одна и та же цель вот, того, чтобы вот, творение оно стало подобно Творцу.
Леша, ну кто ж этому что-то против говорит? Мы речь ведем о том, что будет происходить, когда Бог выберет 144 тысячи.
Я объяснил слово «вечное», Миша.
Почему «вечное»?
Так «вечное Евангелие» в данном случае привязано же к конкретной ситуации, что человек должен услышать то вечное слово, которое всегда было у Бога.
Так я о чем и говорю. Вот я же не спорю с тобой, я просто добавляю, а ты начинаешь...
Можете три места прочитать, оно более подходит. То, что...
Прочитайте, пожалуйста.
Первое, это Навуходоносор, когда ему Бог открыл и показал, и он говорит, что «благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Преснесущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды, царство и владычество вечное». И то, что проповедуется, царство Божие, это непоколебимое, это вечное, это никогда не заканчивающееся. Второе место. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится. Это опять же и последнее место. «Так как откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это то, что будто они проповедуют. Вечное Евангелие, Евангелие царства, которое никогда не разрушится, никогда не поколеблется. И в этом ну, как бы есть глубокий смысл, что то, что Бог дает, это настоящее, оно никогда не заканчивается.
Я сейчас не могу, я понимаю. Я еще раз скажу, и опять пойдем дальше, потому что я сейчас чувствую, меня заносит бывает. Что я имею в виду? Слово «вечное Евангелие», вот «вечное Евангелие», которое нес ангел, посреди неба летел. Я же не спорю с вами, что это царство вечное, это Евангелие царство. Но что я имею в виду, что вечность, это получается, вот, всегда она, да, это вечность, то есть это вечность, так же ведь? И вот на протяжении всей вечности всегда у Бога одна и та же, вот его характер, это чтобы людей, ну не обязательно людей, тварь привести в состояние или в вот положение, когда она станет похожа на своего Творца. Все, это то, что я имел в виду. Я не пытаюсь спорить, что это жизнь вечная. Она жизнь вечная, но и Царство Божие вечное. Но именно вечное Евангелие, ну, мне кажется, вот такое.
Но небесное открывается внутри. Это вечное открывается внутри человеческого. Ну, как бы человеческого. То, что на земле Бог что творит из человека нового, туда приходит вечность. Туда приходит те же, та же власть, то же, ну, послушание, все, что на небе, оно открывается на земле в человеке.
Я ладно, хорошо. Окей. Я, может, неправильно себя объяснил, но ладно.
Ну, я тебя понимаю, я очень прекрасно согласен с тобой.
И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего наполнил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. То есть, следующая картина, мы видим, летит ангел, который несет в себе вечное Евангелие, который говорит: «Поклонитесь Богу», то есть, другими словами, он говорит, какой-то дает еще людям шанс, что они могут сделать. Следующий ангел летит и последовал, говорит громким голосом, следовал, говорят: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Давайте мы остановимся на этом. Мы об этом говорили, ну, вообще в Вавилоне. Мы понимаем, что Вавилон представляет из себя вообще, мы более фокусируемся на то, что из себя представляет религиозная система, которая, ну, написана, потом, что яростным вином блуда своего напоил все народы. Я думаю, что, ну, то, что церковь из себя представляет как в своей оболочке, и которая, ну, блуда, это получается измена своей. И то, что происходит в церкви в последнее время, оно, ну, мне кажется, относится к этому непосредственно. Миша, какое твое мнение?
Ну, видите, Вавилон, надо начинать с Вавилонской башни, как они задумались. Прежде чем разойдемся по земле, нам надо сделать центр. Ну, куда бы...
Сделаем себе имя.
Да, то, что имя, да. И сделаем такое место, где, ну, как бы будет центр человеческой культуры и вообще, откуда будут идти все, ну, правильные... как бы установки для всех остальных, которые разойдутся.
Это стандарт больше, думаю, да?
Чтобы куда-то можно было собраться. И вообще, как бы Вавилон, если говорить с халдейского языка, то это врата Бога. Если говорить с еврейского языка, то это смешание, значит, народов. Получается, что... они задумали сделать центр, потому что это практически была первая империя, это практически первое поколение после потопа, и уже был царь Вавилонский, и за него было там сказано очень, что такого человека не было, это ловец был людей, которые, это надо, наверное, прочитать. Это очень интересно, особенно в новом переводе. Я почитал, думаю, ничего себе. У него было не только Вавилонское царство, у него уже было несколько городов, над которыми он был царь, и он действительно улавливал этих людей под свою власть, чтобы вот свою власть установить. И поэтому он, видать, и строил, первый был, чтобы строить эту башню и утвердить как бы центр земли, утвердить основные правила, которые, вот как сказала Лариса, это один из самых сильных духов, ну, как бы действий духа Антихриста, когда Писание говорит, мы только сделали то, что должны сделать. Мы только люди, через которых вы уверовали. Дальше вам нужно, чтобы Бог с вами работал, чтобы Бог вас взращивал. А вот дух этот Антихриста, он направлен на то, что вот мы центр, мы вам даем указания, как вам дальше двигаться, и вы должны нас слушаться, потому что вот здесь у нас башня, здесь у нас центральная власть всей земли, и вот это вот Бог разрушил, чтобы не было этого, смешал им языки, чтобы хотя бы вот эту вот одну центральную власть разбить. И в данном случае Вавилон, это, конечно же, блудница, церковь, которая сидит на Антихристе, которая понарожала этих церквей. Вот просто поразительно, даже возьмите протестантов наших, мы там прославляем, говорим, Мартин Лютер, там вот он сделал революцию, отошел там от католицизма и все такое. Но на самом деле почитаешь его труды, посмотришь то, чего он добивался, и как они воевали физически, и как они уничтожали там и убивали там своих там этих самых соперников, то понимаешь, что это, ну, немножко обновленная, но та же самая вавилонская блудница с теми же самыми замашками, которые и внутри этой вавилонской блудницы как раз находятся те люди, которых Бог там выискивает, открывается им и выводит их в свою славу и говорит, что вы их слушайте, то, что они говорят, но по делам их не поступайте. И у вас должны быть от самого Господа чувствования, как правильно поступать. Вот. И этих людей много было на протяжении всего этого времени, но вот когда выйдет Евангелие Царства, то вот эта система вся рухнет. Она просто рухнет, потому что, ну, обнажится... Совсем другое учение выйдет, то древнее учение, которое было у апостолов, оно выйдет, люди увидят истинный смысл, как это все Бог обустраивает, и слава явится, и подтверждение того, что Бог за этим стоит, и им, конечно, будет большой стыд, они обвалятся в считанные часы. Вот. Но еще интересно то, что когда они обвалятся, твердолобых останется очень много. И Бог специально поручит вот этим негодным царям избодать эту блудницу, избодать ее так, чтобы на ней живого места не нашлось. Потому что она действительно вот вином своего блудодеяния напоила все народы. И это будет... просто уничтожение всей этой системы лживой через такой огонь. Не понимаете по-доброму, не хотите мозги свои включить, значит, сделаетесь пристанищем всякого беса. Всякая мерзость зайдет в ваши среды, и вы, в среду, и вы будете посмешищем всему только, что есть на земле.
И третий ангел, который следовал за ним, кто поклоняется, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божий, вино цельное, приготовленное чаша гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми и ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить до веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, принимающие начертание имени его».
Вот это я хотел особо бы подчеркнуть, Леша, тоже, что люди считают, что сатана вот так хитростью начнет ставить печати, никто не будет ничего знать, не понимать. Прежде чем он начнет ставить печати, будет еще голос ангела, будет еще распространенная такая весть по всей земле, что вот как оно приближается, вот как оно будет, вот что будет с этим совсем. Потому что это будет совсем не так, как сегодня представляют. Это только откроется перед самым действием сатаны. Поэтому будет очень четкое предупреждение, что будете вы иметь за то, если вы начнете слушать Антихриста. И практически вся земля все равно будет покорена им, он настолько талантливо это все преподаст, что все пойдут за ним. Но что касается трех ангелов, видишь, как по ступеням. Евангелие царства прошла по земле, упала вавилонская блудница, разрушилось все то, что у нее там было. Приходит, выходит из бездны дух Антихриста и ведет войну против церкви, против святых, вернее, одолевает их, и все. И еще одна вещь, что если вы его будете слушать, вот что вам будет, и все заканчивается, полная власть сатаны.
Хорошо, давайте мы на этом остановимся. Наше время подошло к концу, давайте, может быть, тогда в следующий раз уже продолжим. Давайте оставим. Господи Боже, милосердный Господь, мы стоим пред Тобой, Господь, и благодарим Тебя за то, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь. Благослови, Господь, нас, чтобы это слово, которое Ты даруешь нам, Господь, оно не было, Господь, нами тщетно принято, Господь. Но пусть оно, Господь, работает внутри нас, чтобы нам принести плод праведности, Господь, чтобы нам достигнуть вечной жизни. Будь благословен за все и прославлен. Слава Тебе. Аминь.